студии Никита Воронков и Алексей Красильников. Приветствуем всех. Привет и тебе, Алексей.
Привет, привет.
И напоминаю, что это новостной дайджест выходного дня, 15:04 на часах. И начнем мы с выборов. Прозрачные, безопасные и доступные. Вот так вот мы пока их охарактеризуем. Но вообще такую характеристику дали российским выборам, проходящим прямо сейчас в стране, эксперты из Великобритании и Германии. Правда, посетили они только лишь один участок 1770 первый в городе Москве, где к этому наверняка уже заранее дополнительно подготовились, но слышать такую оценку все равно приятно.
Ты знаешь, я не поленился, заглянул, где находится этот участок 1771. Так. Ну, слушай, это Ленинский
ЦАО.
Проспект, это не скучный сад, это парк Горького, это, ну, мне кажется, там все, если и происходит, то происходит на максимально каком-нибудь запредельном космическом уровне, но это так, просто к слову, потому что, ну, ясное дело, что по всем участкам экспертов-наблюдателей не провести. А выбирают сейчас не только Госдуму, в некоторых регионах еще идут и местные выборы. Но главное, конечно, все же будущий состав российского парламента. Ну а так, что сказать, голосуют активно, голосуют в онлайне, все как мы любим. DDoS-атаки на сайты, явку считают, теплый чай, гречневая каша на избирательных участках. Жалобы вот тоже есть, зафиксировали 137 сообщений, правда, может быть, уже больше. Это вот я сориентировался на выступление Аллы Памфиловой, которое было вот буквально... ну сколько, в течение часа предыдущего, сообщение о возможном принуждении к голосованию. Но подробности давай узнаем нашего коллеги, который бороздит ЦИК на этой неделе.
Да, Игорь Ивановский с нами на связи, обозреватель «Радио Спутник». Игорь, привет тебе.
Привет, ребят, привет. Действительно, да, сейчас в ЦИКе нахожусь. Ну, что говорить, обстановка здесь рабочая и спокойная. Общий посыл такой, что выборы идут своим чередом. Нарушения, конечно, есть, но эти нарушения незначительные, они не могут оказать какого-то существенного влияния на ход выборов. Ну, здесь я уже достаточно давно в ЦИКе, с вашего позволения расскажу, о чем здесь говорят, о чем говорят выступающие. Ну вот, в частности, про систему наблюдения, благодаря которой вполне возможно все спокойнее, чем в прошлый раз.
Да? Игорь, прошу прощения, поправлю. Да, да, за наблюдением в офлайне, то есть в реальной жизни, или за онлайн-голосование? Две большие разницы.
За наблюдением того, что происходит на участках, за камерами. Да, за онлайн-наблюдение, что происходит на участках. 7 тысяч пользователей единовременно могут наблюдать за ходом выборов, причем, ну, они могут переключаться с участка на участок, они могут даже отматывать назад, если им какой-то момент не понравился и показался сомнительным. И вот есть общественный центр наблюдения, вот, где люди могут приходить и вживую смотреть. И вот, насколько мне известно, партии сказали, что претензий к ходу выборов сейчас нет. Вот представители всех партий так заявили. Но если говорить про нарушения и про инциденты, тут в ЦИКе смотрели ролик, я не знаю, уж коллеги, вы рассказывали, не рассказывали, про то, как в Саратове кандидат...
Депутат повздорил, да.
Да-да-да, вот депутат КПРФ повздорил, вот набросился на женщин с криком, ссором, с требованием...
Но это еще на женщин сотрудниц избирательного участка.
Да, да, да. И вот, по-моему, даже чуть ли не с сердечным приступом увезли председателя вот той избирательной кампании. Ну, Элла Памфилова сказала, что она не хочет комментировать этот инцидент, потому что все видно, собственно, из этого ролика. Ну, единственное, что так, конечно, себя не могут вести те, кто представляет власть. Но здесь стоит отметить, что... была запущена программа по подготовке тех, кто будет заниматься выборами, к различным стрессовым ситуациям. Эта программа была запущена очень своевременно, вот здесь это отметили. Также работает телефон горячей линии, где какие-то сложные правовые вопросы, какие-то нарушения, какое-то давление. По этому телефону всегда можно позвонить и получить поддержку непосредственно уже из Центра избиркома.
Игорь, прошу прощения, у тебя на этих выходных огромное количество будет эфиров как раз про работу ЦИКа. У нас не так много времени, я хочу тебя спросить, вот самое главное, знаешь, сейчас модно там топ-3, топ-10, топ-5, вот самое главное, самое важное, чем бы ты охарактеризовал то, как выборы происходят в этом году. Вот, грубо говоря, пройдет миллиард лет, и в учебнике какими словами коротко, если опишут эти выборы?
будут ли учебники?
Система видеонаблюдения по всем участкам. Онлайн-голосование, которое расширяется, и в 7 регионах проходит онлайн-голосование вместо... И в 4 регионах проходит впервые. Ну и, наверное, я был сегодня на одном из избирательных участков, кстати, лично был, общался с председателем избирательной комиссии, она сказала, что выборы спокойнее, чем в прошлый раз, да, в 2016 году. То есть меньше инцидентов, меньше шума. Я у нее спросил, вот как вам трехдневная эта система выборов? Да, и трехдневная система, да, конечно, голосование, это тоже новшество. И вот я спросил, как вам 3 дня работать? Но она сказала, ну, 3 дня работать, конечно, очень тяжело. Но, с другой стороны, народу меньше и работать спокойнее. Вот, поэтому онлайн голосование развивается. Наблюдают за выборами по веб-камерам. И вот трехдневная система голосования. Вот,
Игорь, наверное, совсем вкратце, прям совсем вкратце. Вот те DDoS-атаки, которые были, технически справляются именно онлайн голосование в нескольких регионах, в которых это возможно. Не вызывает ли это волнений, сомнений, может, испуга там?
Алексей, все в штатном режиме. Я здесь в центре избиркоме уже порядка 2,5 часов. Вот про эти DDoS-атаки, вот, ну, как бы никто ничего не говорил. Значит, все наладилось, все работает в штатном режиме, все хорошо. Голосование продолжается, люди могут спокойно зайти пройти проголосовать онлайн или офлайн.
И освещение хода выборов продолжается на радио «Спутник». Игорь Ивановский, наш коллега.
Да, благодарим, Игорь, спасибо, Игорь, огромное. Тебя. Находится в ЦИК, напомним, в Москве. Сейчас сделаем паузу, потому как помимо выборов еще есть у нас новости.
Вы слушаете радио «Спутник».
Военные учения должны быть открытыми, особенно если проводит их Россия. Глава Минобороны Норвегии Франк Бакке Йенсен потребовал, чтобы учения «Запад-2021» проводились открыто в соответствии с Венским документом. Учения завершились 15 сентября, в них поучаствовали около 200 тысяч человек из России, а также военные Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Монголии. Также был представитель Шри-Ланки.
Ну, вообще, действительно, международное, межнациональное, межгосударственное присутствие было весьма обширным. И требования Бакке Йенсена, они, наверное, все-таки, да, можно распространить с учений этого года, еще и на все возможные будущие. Министр пожаловался на активность и самоуверенность России на севере, что, видимо, удивило Норвегию, что у России тоже есть выход к северным, так скажем, территориям, к северным широтам и к Арктике. Но еще он не хочет недоразумений и непредвзятости. Намеренной эскалации. Что в России? В России отвечают, что в соответствии с тем самым Венским документом 2011 года всем государственным участникам ОБСЕ было направлено предварительное уведомление о военной деятельности. Также разослали и приглашение другим международным наблюдателям. Вот в некоторых моментах я прям ссылаюсь на казенные цитаты, потому что он так звучит, вот это в Венском документе, это военная деятельность называется. Ну, если что, напомню, что в начале сентября в НАТО пожаловались, что приглашение не получили.
А интересно, как посылали, да, электронно или нужно...
Как посылали? Я думаю, в России по-разному. Послать могут максимально возможными способами. Главное, что человек понял или организация.
Да, где цепочка оборвалась-то? Но, кстати, вот в Минске немного иная позиция. Там, комментируя вот эту ситуацию с разосланными приглашениями, еще заранее уточнили, что приглашать наблюдателей вообще не обязательно. И этот самый Венский документ того и не требует.
Вот ты знаешь, тут как раз именно регламентный момент. Я не поленился, опять же, залез. Есть все-таки этот пункт 47.4. Все учения, в которых есть более 13 тысяч человек, или 300 боевых танков, или 500 бронированных машин, или 300 самоходных, там есть еще несколько условий. Там они, вот формулировка, подлежат наблюдению. Как это осознается, видимо, наверное, по-разному. Просто, мне кажется, белорусская сторона, наверное, от себя имела в виду, что мы представили меньше 13 тысяч человек, и поэтому вот. Более того, кстати...
За нашим участием в этих учениях их можете не смотреть, да?
Из серии, да, вот и примерно так. Не знаю, вот тот представитель Шри-Ланки, возможно, тоже сказал, ребят, не наблюдайте, пожалуйста, за мной как-нибудь. Более того, в этом документе ограничено число этих военных мероприятий, не более 6 в год и не более 3 одновременно должно происходить, вообще любопытно. А вот по открытости всю ситуацию прокомментировал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин.
Глупейшая претензия норвежских военных и непрофессиональная. на военные учения, которые уже закончились, и Российская Федерация, Республика Беларусь приглашали иностранных наблюдателей и участников. Что же касается, приглашают ли натовцы Российскую Федерацию на свои военные учения, то в большинстве случаев нас вообще не приглашают. Это делается для того, чтобы скрыть то обстоятельство, что практически все натовские военные учения и маневры носят наступательный характер относительно нашего государства.
В общем, тут такая ситуация, что кто-то где-то недоговаривает, потому что формальности есть, вот этот венский документ есть, его можно открыть, можно почитать, вот есть эта формулировка «подлежит наблюдению», причем наблюдение, опять же, там, если вчитываться в большинстве ситуаций, случаев, оно как бы на усмотрение, его организация на усмотрение страны, которая принимает этих самых наблюдателей, то есть это, опять же, тоже возможно по-разному, но не хочется верить, что в Норвегии так прям совсем ничего не понимают, не знают, или министр иностранных дел введен в какое-то заблуждение, но по факту вот оно есть. Хотя, в принципе, опять же, и Владимир Козин на это напомнил, что с приглашением наблюдателей ситуация тоже разная бывает, в особенности, когда проводят, допустим, какие-то натовские штуки. Ну и тут, да, есть, опять же, тоже какие-то, наверное, как бы, правильно сказать, регламентные, формальные, что ли, ноты, что, ну, это протест, что если проведено, обязательно нужно выступить по какой-то претензии. Ну и, опять же, приглашение наблюдателей, возможно, показалось наиболее здесь приемлемой или простой.
Меня занимает вот эта персона из Шри-Ланки. Мне кажется, это и есть наблюдатель. Вряд ли это боевой какой-то киборг-робот.
Это был представитель военной делегации именно. Там, ну, из разных стран были, опять же, и Владимир Козин, кстати, упомянул в диалоге, который у нас состоялся.
По полигону-то не бегал, скорее всего.
Я не знаю. Вот тут, знаешь, все должно быть на основании официальных отчетов. Вот есть в отчете официальном, да, а все остальное — это уже домыслы, которыми руководствоваться не хочется. Но тот факт, что вот из перечисленных стран были военные, полноценные, ну, это факт.
Делаем паузу и к следующим новостям. Российский Минкульт отказал в прокате фильму «Искушение» Пола Верховена. Причина сюжета рассказывает о любовной связи монахинь.
Ну, вот это же называется причина, так сказать, понятная, да? Потому что больше всего на свете я люблю бюрократический язык. Поэтому отказали на каком основании? На основании пункта Ж, пункта 18 правил траля-ля-траля-ля-траля. Ну, я тебе честно скажу. Вот я, может быть, совсем...
Это достаточно общий пункт.
Да, вот мы сейчас к нему чуть позже вернемся, но я сначала хотел сказать пару слов про Пола Верховена. Но блистательный фильм, конечно, в прошлом снимал, там «Вспомни все», «Робокоп»,
десант это...
«Звездный десант», «Старшип Трупперс», «Шоу Гёрлс» — это все он. То есть фильмы, ты понимаешь, 25-30-летней давности.
Очень.
Ну, у него был, грубо говоря, вот этот закос, как бы это сказать, в такой, в sci-fi, в такую, в научную или околонаучную фантастику. Но я честно скажу, я удивлен, что он еще снимает. Потому что, ну,
что он за 80 лет снимает подобное. То есть это, видимо, какая-то уже жизненная мудрость пришла.
Ну, у него был же «Шоу Гёрлс» провокационный тоже фильм. Поэтому здесь я бы не стал удивляться. Плюс, опять же, тренд такой определенный есть. Показать что-то такое, за что зацепиться. Плюс ты сам понимаешь, что запрет на фильмы очень часто становится едва ли не лучшей к нему рекламой. Тем более тут и достаточно тема вот эта резонансная затронута. Ну, я, опять же, полазил по отчетам, как-то обзорам, отзывам на этот фильм. Ну, из... Эксперты, что называется, разошлись во мнениях. Есть те, кто оценивают аж на соточку, есть и 100, есть оценки, допустим, на 40 из 100, это «Гардиан», например, британский. Из претензий многие обвиняют Верховена в том, что он взял, грубо говоря, вот эту свою, ну, не свою, вот эту распространенную тему непотребщенной порнографии, просто прикрыл ее монашеской рясой. И, с другой стороны, тоже определенный фетишизм монашеский.
Обратил в эротику, да?
Ну, да-да-да. Легкую. Прикрыл эротику вот этой самой рясой. Угу. Или, наоборот, тоже сыграл на определенном фетишизме, потому что, ну, монашки тоже, это персонаж тоже такой достаточно распространенный.
Да, но вот мы хотели расшифровать, да, вот этот пункт Ж, там написано, что кинотеатры могут не допустить фильм, точнее, Минкульт может не допустить фильмы в прокат в кинотеатрах.
Иные определенные федеральными законами случаи. И это, кстати, очень любопытный момент, потому что если обвинять, например, в эротике или в порнографии, то для этого есть полноценный пункт В. И, соответственно, здесь, видимо,
я думаю, что здесь что-то...
Чувство верующих ближе... или пропаганда однополых отношений.
Пропаганда
вот
гомосексуализма среди несовершеннолетних. Если не ошибаюсь, именно так статья звучит. Но мне кажется, это обходилось бы цензом 18+, или какой там у нас самый высокий?
Ну, опять же, это опять к разговору вот этой формального подхода, бюрократического, потому что был же у нас, например, в этом году, летом, другой прецедент, когда фильм, причем фильм аж лауреат-победитель Берлинале, название у него, если переводить с румынского, звучит так: «Неудачный трах» или «Безумное порно». На румынском звучит, естественно, еще забавнее. Ну, так вот, румынский режиссер Раду Жаде в конечном счете с прокатчиками поработал, фильм отцензурировали, переименовали в «Безумное кино для взрослых», и с такой формулировкой Министерство культуры согласилось. А вот кинокритик Роман Григорьев обращает внимание на то, что можно ситуацию сравнить с запретом на другой фильм, причем фильм российский, ну и предлагает адекватнее оценивать масштаб, собственно, возможного проката, в частности, вот этого кино.
Я и не думаю, что фильм шел бы в широком прокате, потому что никто не распишет на 1000 залов картину «Искушение». Это не блокбастер, да, и он бы в любом случае прошел своим каким-то камерным артхаусным прокатом, на котором много денег не заработаешь. Эта история повторяется с «Матильдой», когда 1.5-2 года мутузили и возили, значит, мордой там по столу режиссера и всю его команду, а потом фильм посмотрели и в нем ничего не нашли оскорбительного. Мне кажется, от такого вот чисто истуканское решение взять и запретить надо уже отходить, потому что давайте признавать, что в жизни бывают вот разные моменты, и фильмы тоже бывают разные.
Я бы здесь к словам Романа Григорьева добавил бы только то, что все-таки хотелось бы... Ну, вот знаешь, есть официальный представитель МИД, да, Мария Захарова, выходит и комментирует такие-то решения, отвечает на вопросы. Есть представитель официальной МВД из других ведомств. Вот пусть у Минкультуры тоже будет официальный представитель. Выкатили резонансный запрет? Поясните, почему. Потому что действительно пункт Ж, он достаточно общий. И критиковать здесь будут совершенно по разным причинам, предполагая, что была именно вот такая. А на самом деле, ну, пусть расскажут, в конце концов. Мало ли, вот действительно не понравился какой-нибудь один эпизод, который совершенно не связан ни с чем из того, что
кстати,
мы перечислили.
Был же прецедент, из какого-то фильма вырезали откровенный эпизод, я забыл, как он назывался, с, значит, байопик по Элтону Джону.
Да, опять же, да.
Вот, вырезали там сцену буквально 15-20 секунд, которая никак не влияла на ход сюжета, и, пожалуйста, в прокат.
Ну и плюс, опять же, если, кстати, вот тот фильм про Элтона Джона, ты, который упомянул, он достаточно в широком прокате мог идти и пошел, то здесь, ну, объективно тоже нужно понимать, что это...
А это фестивальное кино?
Ну, Верховен.
Скорее.
С монашками.
Но он был в Каннах, а то, что бывает в Каннах, как бы редко выходит. Но если это не Тарантино, да, то есть это скорее исключение, когда что-то массовое приезжает
в Канн. В общем, давай согласимся, наверное, на том, предлагаю согласиться с нашим слушателем тоже, что вот был бы какой-нибудь такой подробный, развернутый комментарий, хотя бы не обязательно подробный, просто кратенько, лаконично объяснили бы, вот что именно в этом пункте же они вложили. И все было бы намного проще.
После паузы к следующей новости. В Британии жалуются на нехватку углекислого газа. Местное производство мяса столкнулось с кризисной ситуацией, поскольку возникли перебои с поставками углекислого газа из-за сильно возросшей цены на него.
Не на него, цена на газ. Вот на этот самый, который топливо...
На метан, скажем так. Ну, на природный газ.
На природный газ, да, на котором работают предприятия, соответственно, которые в том числе вырабатывают этот самый СО2. Вырабатывают, это у них побочный эффект, но этот СО2, он потом активно используется в пищевой промышленности, в каких-то еще других моментах. А заявил вот эту кризисную ситуацию исполнительный директор Британской ассоциации производителей мяса Ник Аллен в эфире BBC. Рассказал, напомнил, что 2 завода по производство удобрений стали, которым как раз нужен был в том числе вот этот самый газ, цена которого выросла, и у него, опять же, побочным эффектом производился СО2, который потом задействовали. Я почитал, для чего его задействуют, ну вот то, что он при заморозке используется, я, ну, знал. При производстве газировки пива, наверное, тоже понятно. Еще я вычитал, оказывается, что для оглушения скота перед забоем. То есть перед тем, как скот забивают, его оглушают именно как раз этим самым СО2. Вот. И без газа не будет мяса, высказал Ник Аллен. Что-то должно решать правительство. Политический подтекст тут тоже есть.
Угу. А по цифрам что может грозить?
Насчет грозить посмотрим, послушаем. А здесь пока стоит сказать, что производство упало на 60%. Ну и первые, кстати, в очереди...
Производство СО2, не мясо.
Не мясо, пока только про углекислый газ. И первые в очереди за резервами – это ядерщики, то есть атомные электростанции и службы здравоохранения. То есть до мяса здесь дело может и не дойти. Не хватает вот этого самого сухого льда. И, кстати, опять же, я вот про политическую подоплеку не просто так упомянул. Давай послушаем директора Института социально-экономических исследований Финансового университета предприятия России, экономиста Алексея Алексей Зубец дал комментарий по этому вопросу.
Британия не готова к Брекситу, потому что у нее нет мощностей, которые могут работать автономно в рамках единой замкнутой экономики без привлечения иностранных производителей. То есть вот задача отделиться от внешнего рынка и по рабочей силе, и по технологиям, и по производствам. В общем, как это гладко было на бумаге, наткнулись на овраги. Источником кризиса является то, что несколько крупных международных компаний, там норвежцы, американцы, начали закрывать свое производство на территории Великобритании из-за того, что условия работы в условиях Брекзита, тот режим работы, который им предложен, их не устраивает. Вполне вероятен очень серьезный политический кризис, когда британцы спросят, за что мы боролись и на что мы напоролись.
Такая цепочка получается любопытная, которая тянется к Брекзиту, потому что действительно есть и условия работы для предприятий, которые теперь там уже, ну, из-за границы, которые теперь там просто невыгодно находиться. Есть вот эта ситуация с возрастающей ценой газа, на газ, на природный газ, и все это дело приводит вот к таким вот очень любопытным тоже моментам. То есть это как цепочка, фишки домино продолжают падать и продолжают. Вот оно, оказывается, на углекислом газе тоже сказывается. Углекислый газ — это мясо, а мясо — это, ну, одно из традиционных британских, наверное, направлений в деятельности. Поэтому к этому моменту внимание привлечено будет обязательно, учитывая, что вот тот момент, те претензии, которые могут предъявить к своим властям, британцы рано или поздно все-таки, наверное, выскажутся.
Напомним, что на этой неделе стоимость газа на спотовых площадках побила исторический рекорд и в пике достигала, да, почти $1000 за 1000 кубометров. Горячая пицца и бесплатный Wi-Fi. Вот о чем должны думать сегодняшние космонавты и астронавты, и все, кто летает. Но не все, конечно. Однако в процессе общения с Землей участники миссии Inspiration 4 говорили в том числе о том, что они едят. А Илон Маск, отвечавший им с Земли, пообещал, что в следующий раз на Crew Dragon можно будет и пиццу подогреть, и через бесплатный Wi-Fi пообщаться. А что за миссия это вообще такая?
Ну,
в чем особенность?
Те ребята, которые полетели в космос, которые не являются профессиональными астронавтами. Да, мне это очень было... Я об этом, кстати, запуске узнал, когда смотрел, знаете, футбол. Смотрел футбол, американская лига, играют Орландо Монреаль.
Прервали трансляцию.
Не прервали, просто на паузе камера вверх показывает, смотрите, вон летит, и комментаторы рассказали. Я полез посмотреть, оказался это новый запуск. Таким образом, такая любопытная ситуация. Любопытная, потому что, ну вот какой-то это сюрреализм, что ли, я даже не знаю, как сказать. Вроде бы обсуждаем космос. В космосе, ну вот за последнее время, там и проблемы, там и вопросы, которые нужно решать. Извините, дырку в туалете кто-то прокрутил, воздух уходит. А тут о чем говорят? Ну, у нас тут крекеры, бекон, пицца холодная, чай. И Илон Маск говорит: ребята, не беспокойтесь, в следующий раз, когда полетим, будет у вас и горячая пицца.
А это все
пицца
в тюбиках, или это все вот в естественном?
Ты знаешь, они ведут там себя... Было все, залезали, естественно, на Ютубе, был вот этот, я не знаю, как сказать, стрим, не стрим, а на укулеле там играл один из этих ребят, поэтому все. Почему? Пиццу можно и в таком виде абсолютно провести. В тюбиках это какие-то, видимо, другие, более, ну, как сказать, более складируемые вещи. Ну,
и долгосрочные, они-то не надолго держать.
А эти, да, вот буквально облететь, как некоторые сравнивают, как на самолете, только немножечко высота побольше. Ну, и вот, я говорю, у меня вот эта небольшая нестыковочка случилась, что мы говорим про космос, и решаем, что в следующий раз пицца была подогретой.
У нас есть по этому поводу какое-то профессиональное
мнение?
Есть,
конечно. Здесь просто речь как раз о том, что еще я бы добавил, что есть еще и рекорд ведь. Вот, может, мы упустили это в эфире, но рекорд по количеству людей, которые находятся на околоземной
орбите.
Да, одновременно. Здесь на МКС есть ребята, есть на китайской станции Тингун, и вот теперь еще корабль Маска. И, в общем, вот нужно привыкать к тому, что это новое, это будущее наступает уже сейчас. Но вот, например, вице-президент Федерации космонавтики России Олег Мухин сказал, что ничего удивительного в этом сообщении он не видит.
Надо же понимать, что современная наука и техника это уже позволяет это делать. И так же, как на станции МКС, и пищу тоже разогревают космонавты. Поэтому здесь как раз такого-то нет ничего. Это естественное движение дальше нашей космической технологии на Земле. И надо понимать, что это будущее космонавтики. Все равно люди будут мечтать слетать именно, было есть проекты построить гостиницу на орбите. Поэтому такие вещи, они вполне реальны.
В общем, во всю эту космическую ситуацию вплетаются и другие истории, в том числе, которые мы рассмотрели. Фильм «Дюна» же вышел, да? Его режиссер Дени Вильнёв обвинил Илона Маска, говорит, не нужно этих экспансионистских высказываний. Не нужен нам ни космос, ни Марс до тех пор, пока мы у себя на Земле не наведем порядок. Вот, поэтому здесь кажется, так, знаешь, мне кажется, хайповые темы друг с другом сходятся. Вот, а ребята, которые полетели на Crew Dragon на очередном, мечтают о горячей
еде. А ведь может так получиться, что не удастся навести порядок, а будет уже поздно.
Да, и серии будет поздно лезть туда.
Технологически, да, отстанем. Точно. Так что вопрос-то открытый. Спасибо большое Алексею Красильникову.
Благодарю.
Говорим, это новостной дайджест выходного дня. Для вас работал Никита Воронков. Алексей Красильников, еще раз повторю, оставайтесь с нами.